Всем привет, меня зовут Артём Шмелёв. Сегодня со мной мои друзья, как обычно, впрочем, Виталий Суворов и Никита Киселёв. Сегодня вторник, а это значит, пришло время для еженедельного подкаста «Три соседи». Но такую фразу я говорю в идеальном мире, где не было вот этого гигантского перерыва, и где мы прямо сейчас записываем, ну, примерно там 187-й выпуск подкаста. Но в реальной жизни так вышло, что этот перерыв был. Этот перерыв был не маленький, мне кажется, люди, которые подписались год назад на нас, сейчас просто внезапно обнаружили обновление подкастов своих, там, программ, которыми пользуются, и решили, что их смартфоны вернулись в 2018. Но мы в определенный вот момент вот этого нашего молчания решили все, что это просто был конец первого сезона, ведь, да? И просто ждали момент, чтобы вернуться.
Ну, вообще, ребята, я вам скажу честно, я очень благодарен этому году, потому что он мне показал многие вещи, и одна из них — это то, что я никогда не сделаю себе карьеру на Уолл-стрит. Потому что в 2019-м я, наверное, сделал две просто худшие инвестиции в своей жизни. Это купил вентилятор за 4 дня до того, как вся жара вообще спала в Минске и больше никогда не возвращалась, да? А вторая — это то, что я не переставал, наверное, из какого-то, не знаю, уважения или... Не знаю вообще из чего, я не переставал платить вместе с вами каждый месяц по 12 баксов за хостинг этот вот. Но теперь, учитывая, что Виталий подкинул нам хорошую новость, что в 2020 году за подкаст можно получить Пулитцера, вполне возможно, это будет просто инвестиция в наше какое-то хорошее, престижное будущее.
Да, вот эти вот 12 баксов последний как раз сегодня я отправил Виталику.
Были особенно болезненные, да?
Да, в последнее время стало казаться, что уже Виталик просто придумал это, что нужно платить за хостинг.
И, кстати, да, это очень хорошо легко связать с переездом Виталий, потому что пока он был в Москве, он у нас эти вроде деньги с нас как-то так не очень активно стрясывал.
Не тряс, да, да.
Да, а теперь сразу же просто в день оплаты моментально приходит скрин, типа, пацаны, давайте как-то поможем. Виталий, расскажи, пожалуйста, нам, где ты сейчас?
Я нахожусь, я бы сказал, в солнечной Барселоне, но не такая она солнечная, потому что прямо сейчас я сижу в квартире в пуховике и в бутсах, потому что это единственные чистые кроссовки, которые у меня есть, а босиком тут просто космически холодно находиться, поэтому я готов записать самый футбольный выпуск из всего, что мы когда-либо записывали.
Слушай, вот ты сейчас это нам рассказал, мне стало как-то неловко, знаешь, я готов скидываться и по 13 баксов, если ты как-то поможешь тебе прикупить нормальную обувь, правда.
Ну, я, кстати, обозначил в своем, ну, в приложении банка, что Виталику на пасту и сыр. Шаблон, которому я раз в 3 месяца отправляю 12 баксов. Ну, так как мы записываем, окей, самый футбольный выпуск, стоит, наверное, объявить тему, про что мы сегодня поболтаем. А поболтаем мы сегодня о футболистах, как людях, которые, ну, может быть, сами того не знали, изменили чьи-то жизни, в том числе и наши. Ну, можно сказать, о кумирах.
Да, и не только о футбольных, разумеется, потому что это же наш подкаст, несмотря на мои бутсы, это все еще мы.
Когда мы чуть-чуть обсуждали эту тему в чате, я так понял, что вот у вас практически, ну, максимально разные отношения, ну, может, не максимально, но разные отношения вообще к понятию кумиров. Виталик не может без них жить, а Никита чуть ли не отрицает их существование. Правильно ли я понял, или что-то все-таки не совсем так?
Да, я абсолютно не представляю себе жизнь без людей, на которых я бы мог в каких-то штуках ориентироваться, там, где-то в карьерных, где-то в каких-то других. Мне прямо нужны люди, на которых я буду равняться. Особенно это было актуально, там, лет, не знаю, в 15, где у тебя много разных вариантов, что ты хочешь делать, и ты как бы пытаешься из каждой области взять себе человека, который чем-то тебя привлекает, вдохновляет, что угодно еще. И вот у меня таких прямо, ну, человек, не знаю, 5-6, которые для меня очень важны, за которыми я там все это время активно слежу и как-то ориентируюсь на их мысли и взгляды и все такое. Мне прям очень странно, что у Никиты вообще такого нет, я реально удивился.
Да, вот на уровне каких-то обсуждений я понял, что, возможно, у нас немножко разные понятия о кумирах. То есть для меня кумир, если у тебя есть кумир, то ты должен вести себя, наверное, как фанат, да, вот как помешанный, там, не знаю, может, какие-то плакаты вешать, там, следить полностью за жизнью человека. То есть не только, если, скажем, это футболист, для тебя его, там, влияние не заканчивается после того, как он, там, закончил матч, ушел на замену или, там, ушел в другой клуб. ты как бы следишь за ним в личной жизни, узнаешь что-то о нем. Вот таких людей у меня нет. Разумеется, у меня полно людей, которыми я где-то как-то не то что подражаю, а у кого-то что-то подсматриваю, да? И если это применимо к моей жизни, я пытаюсь это как-то использовать. Но при этом у меня действительно были кумиры, люди, по которым не то чтобы я сходил с ума, но которые на меня очень-очень сильно повлияли. Правда, это было давно, и думаю, сегодня мы к этому точно еще вернемся. А вот таких, чтобы я сказал, что я чей-то фанат, такого, пожалуй, нет.
Нет, ну смотри, я, конечно, тоже не расклеиваю плакаты там и ничего такого не делаю, но просто если меня изначально человек чем-то заинтересовал, восхитил там и так далее, то, ну, это же абсолютно нормально, что мне становится... Он интересен за пределами даже своей профессии, что мне просто становится интересно, откуда взялся человек, с мыслью которого я настолько согласен. И как бы я начинаю копать дальше. Если там скрываются еще какие-то штуки, с которыми я также согласен, которые мне также нравятся, то просто в какой-то момент я понимаю, что все, что делает этот человек, или практически все, мне нравится. Опять же, все это все-таки происходило там, в 15-16 лет. У меня там появился... любимый телеведущий, не знаю, причем, ну, как бы, смотри, я абсолютно убежден, что все мои, там, взгляды, не знаю, на какие-то общественные вещи, на политические, на какие-то еще, пришли от Дэвида Леттермана. То есть это может звучать, там, абсурдно для кого-то, но у меня все это началось с роликов на Ютубе, а потом я пошел дальше, и закончилось все тем, что я в каких-то архивных записях 80-х что-то там искал и перечитывал все, что только можно перечитать. Аналогично было с Биллом Симмонсом, любимым нашим, который, как бы, ну, это реальный человек, который научил меня на русском языке что-то писать, что забавно.
При что этом, что английский. Он сам на русском, да, думаю, да, и слов да. не сказал в жизни.
То есть это человек, который в буквальном смысле сделал так, что я зарабатываю себе какие-то деньги и на бутсы, и на пуховик.
А, то есть это он тебя научил стрясать бабки, да, приятели, я понял.
И такие ребята у меня есть там, не знаю, в 4 каких-то областях, в 5, и для меня прям они очень важные люди.
Мне как-то сложно прикинуть, что кто-то имел вот такое прям огромное влияние на меня. Но давай это обсудим, посмотрим, и, может быть, к концу выпуска я сделал парочку интересных признаний.
А давай прям вот начнем с тебя как раз. Даже. Ты говорил, что человеком, который привел тебя в футбол, внезапно был Майкл Оуэн.
Да, сейчас мы все сделаем вид, что я вам это не рассказывал в плане по подкасту, и давайте-то просто послушаем, и, может быть, у кого-то было что-то похожее. Да, до 9 лет я вообще ни разу не стрелял в футбол, а потом, это было лето 2002-го, чемпионат мира по футболу в Корее и Японии, и я сделал, конечно же, самое правильное решение, я его не пострелял, я уехал на море впервые в жизни. И вот, и перед тем, как в Минске... Перед тем, как пойти на вокзал, мы зашли в книжный, и папа сказал, типа, давай что-нибудь купим, чтобы было чем заняться в поезде, да? Потому что я тогда не знал, что в поезде можно ходить, там, не знаю, какие-нибудь вафли с отца просить, да? Смотреть в окно, что там еще делать. Ну, в общем, множество этих вот штук есть в поездной романтике. И я попросил купить книгу, и я не знаю почему. Слушай, ну пускай это будет чем-то судьбоносным, окей? Мы купили книгу «Уроки футбола» с Майклом Оуэном. Не знаю, может, мне просто потому, что она такая была яркая, приятная на ощупь, но я помню, что она была та еще не из самых дешевых, но самое прикольное, что, получается, садился в поезд с багажом, там, ну, может, ну, с просмотренных матчей, ну, штуки 2 случайно по телеку, ну, который попадал, а уже возвращался домой, опять-таки, на поезде, уже с полным осознанием, что, блин, мне очень нужен мяч, я хочу вот... в этой игре что-нибудь подделать. Мне было 9 лет, это был потрясающий возраст, счастливый, потому что я-то еще не знал, что прикольного в том, что на щите города, куда я ездил так к морю, это Алупка, да, кто-то подрисовал букву Z, и почему-то смешно. Это было реально очень хорошо, потому что я ничего не
знал. Наивное время.
Да, это было прекрасное время. И мы были там 2 недели на море, и уже где-то... Ну, на день, может, 8-й, я реально сходил с ума, думал, блин, где-нибудь можно достать мяч или нет? Я при этом не видел Оуэна ни разу в игре, я вот это понял про... узнал про существование футбольного клуба «Ливерпуль». Но вот за это время, понятное дело, что так или иначе ты валяешься на пляже, что ты еще делаешь, а книга, по сути, это было единственное, что я мог читать. И я вычитал вообще абсолютно все, я подучил какие-то движения, что-то, и как только я вернулся в Минск, в Солигорск, я по-моему, выпросил у родителей мяч, и я точно помню, что я очень стеснялся с ним во дворе показываться, потому что я как бы понимал, что, ну, в глазах всех я реально какой-то этот задрот, да, у которого появился мяч внезапно, типа, ну и что он там сможет с ним сделать. Вот, но постепенно как-то выучивался, и да, благодаря этому я считал Оуэна какое-то время своим любимым футболистом. При этом, повторюсь, я не видел ни его игры, ни его голов, вообще ничего. И какие-то там вещи, про которые он рассказывал, матч, вот, например, гол аргентинцам, я увидел только спустя, там, не знаю, может быть, лет, ну, лет 8-9 на Ютубе.
Да, надо сказать, что Никита не обманывает, потому что я прямо сейчас залез, загуглил эту книжку, и она, ну, есть на Озоне, правда, нет в наличии, но...
Никита, видимо, взял последнюю, да.
Заголовок я «Уроки футбола с Майком Лоуэном», да. «Как стать звездой футбола». И реально выпуск, да, год выпуска 2002 год.
Наверное, я не все уроки подучил, просто звездой футбола я не стал. Но, ребят, на самом деле, там реально парочка финтов, которые я могу использовать даже, вот, может быть, сегодня. Потому что после записи я пойду играть в футбол.
И очень круто, что вы с папой случайно не купили что-то еще, какие-нибудь там уроки фигурного катания с Марией Бутырской. Что сейчас бы... Жаль, возможно, да, кстати. Сейчас бы сейчас пропал великий журналист в фигурном катании, да.
Ну, и в том возрасте я как бы не стеснялся так вот полностью подражать Оуэну, потому что в том возрасте я еще мог нормально быстро бегать, да. Сейчас, мне кажется, я немножко в скорости сдал, но... И тогда, да, я говорил, ребята, Майкл Оуэн мой любимый футболист. А если бы меня кто-нибудь спросил, а ты видел его игру, я сказал бы, нет, но разве так ли это важно?
Ну, у меня такие же вот, с такими же кумирами звездным детства были Батистута и Баджо. Но у меня не было книжек, я просто где-то то же самое увидел, ну, в газете, в каком-то таком журнале Спортэкспресса была фотография, и, возможно, мне просто чисто фонетически понравился, там, как Габриэль Батистута и Роберто Баджо. Звучит круче, чем, ну, не знаю, какой-нибудь Константин Головской, который играл в Спартаке тогда. И...
Слушай, мне кажется, любая подготовка к любому выпуску подкаста у тебя — это открыть список и забить, сам, не знаю, 150 странных имен и фамилий, да?
Это первое, что пришло на ум мне сейчас. Да, и вот, но я по их урокам не учился, но они мне просто остались где-то в детстве, там играл за них в Сегу, играл там за Фиорентину, Батистуты. И то же самое, я не видел их вживую, просто у меня вот чисто фонетически они были моими кумирами. У тебя все-таки тут, да, немного другое. Ты учился по его финтам, и ты, опять же, сказал, что... Несмотря на то, что вот ты выучил финты, футбол ты особо тоже не смотрел в следующие два года, то есть тебя не особо зацепило тогда, да? До 2004 года.
Да, я, наверное, больше люблю какой-то сам процесс, да? То есть как-то саму побегать, что-нибудь побить по раме. Да, при этом не смотрел, но я, знаешь, я вот про это думал, и вполне возможно связано с тем, что так негде был футбол, по сути, смотреть. То есть у нас, да, по БТ Беларусь показывали, может быть, то какие-то матчи Лиги Чемпионов, и все. А вот это же время, два года, между 2004 и 2004, не было крупных турниров. И то, что там, скажем, в 2004-м Порт играл в финале с Монако, я узнал только через пару лет, прочитав какой-то архивный журнал. То есть, ну, информация была совершенно вообще не в том объеме, не с чем было сравнивать. И поэтому, да, как-то Оуэн уже... У меня не было толком возможности даже увидеть. То есть для меня он был только на фотографиях в этой книге с теми пацанами, которых он учил играть в футбол. Я как-то дико им завидовал, думал, блин, а как бы сделать так, чтобы я туда тоже попал?
А когда вот начал смотреть уже футбол, ты Оуэном, типа, ну, не увлекался, ты, у тебя уже...
Он поступил дико некрасиво, и как раз в том сезоне, когда начал более-менее смотреть футбол, это 4-5, он пришел в Реал.
Ага.
Это вообще было необдуманное... Да, и необдуманное решение для него, потому что он потерял одного фаната. Тогда, наверное, показывали, что по какому-то каналу, только Испания у нас, я пару матчей зацепил, но я понял, что уже немножко не то, и к тому же у меня какое-то время уже появилась новая любовь футбольная. То есть здесь вот реально футбол, любовь прожила 3 года. Не верю, что я настолько попсово это говорю, но так оно и было, правда, ребят.
А в 2004-м у тебя появился еще более попсовый герой, это Криштиану Роналду с Евро-2004.
О, да, так оно и было.
Тоже 3 года или сколько, когда тебе в этот раз надоел свой этот кумир?
Ну, вообще классно, что я узнал про него в автобусе, когда мы ехали в школьный лагерь, И тогда только как раз начался Евро, это было лето, и мой одноклассник говорит, типа, вот, сейчас стоял матч, там вчера Роналду забил, да? Я с него реально поржал, говорю, слушай, ты что, дурачок, что ли, Роналду, говорят, за Бразилию, это вообще невозможно. То есть, ну вот как, да? И, но потом как-то, да, что увидел что-то по новостям, мне понравилась Португалия, та вот, ну, на том уровне, наверное, ты как-то начинаешь болеть за кого-то, за какие-то команды, потому как тебе нравятся вот их формы, наверное, да? У них-то была реально самая классная форма, мне кажется, за все время, такая светло-красная с зеленым. Мне понравилось, что Роналду, ну, так или иначе, ты в основном находишься кумиров тех, кто помоложе. Как бы, ну, это нормально, когда тебе понравился игрок, который только-только зажегся как-то и заявил о себе. Ну и да, мне понравился Роналду, потом по какому-то классу совпадению он играл за Манчестер Юнайтед, а премьер-лигу-то начали показывать и у нас по телеку, и с этого как-то все и понеслось. Но болеть за него тогда действительно было очень тяжело, потому что он-то еще не выбил из себя всю эту хрень с падениями, да, с какими-то финтами ради финтов, с переступаниями, и я, да, я тогда еще не сидел в комментариях на sports.ru, но зато я устраивал эти вот самые войны в классе, когда я понимал, что каждый его фейл, там вот есть видос, где он промахнулся с Шеффилдом с пары метров, я понимал, что мне придется за это отвечать перед моими же одноклассниками. Мне придется когда отвечать и объяснять, как это, блин, стало возможно. Но по поводу Роналду, не знаю, как бы сейчас, да, так что дико мейнстримно, уже как-то немножко даже, наверное, пошловато и стыдно болеть вот за звезд вот именно такой величины. Но я дико рад, что у нас вот наше вот футбольное какое-то время совпало с тем, что мы можем видеть вот Роналду, Месси, всех-всех-всех, вот именно полную, их полные карьеры, от начала и до заката. Это реально невероятное везение, абсолютно. И даже если мы их как-то разлюбили, это уже наша проблема, абсолютно.
Ну, ты так понял, да, разлюбил из-за того, что он стал слишком... Просто тебе надоел или стал слишком популярным, вот чересчур опопсел?
Недостаточно артхаусным, да.
Не, да, вот такое.
Да, слишком-слишком. Mm-hmm. Слишком. И есть такое слово классное в белорусском языке – занадто, да? Нужно знать все чересчур, а потом уже, тем более, ушел в Реал, за ним стало уже не так интересно наблюдать. И, ну вот, сезон 7-8, когда он забил 42 гола, это, наверное, была кульминация моей любви и вот его, наверное, вот такого олдового образа, да? То есть, когда он еще не был супербомбардиром, он вспыхнул, и вот с этой вспышкой, параллельно ей, потихонечку угасла, и, наверное, и моя любовь.
Я помню, что Артем что-то такое же говорил по Артему Дзюбу, да?
Слушай, да, тем более Артем только сейчас вернулся из Сан-Марино, то есть ему есть что рассказать.
Ну да, вот такая недостаточная артхаусность, как ты сказал, Виталик, это, ну, реально со мной такое, я замечал на себя такое, но с Дзюба это все-таки такой более поздний пример, у меня такое возникало с сериалами, с теми же самыми, та же «Игра престолов», когда, которую я, ну, допустим, читал книжки, ну, до, там, лет за 5 до выхода сериалов, ну, и мне очень нравилось, а когда... пошел сериал, я такой, блин, почему все это любят? Я должен любить конкретно этот сериал, почему все знают об этом? И стал уже, ну, последний сезон я еле досматривал вот эти вот «Игры престолов», потому что из-за того, что это стало слишком попсово. Также, ну, в похожем у меня было немножко «Во все тяжкие», а из футболистов, ну, наверное, Артем Дзюба, можно так сказать, он никогда не был для меня кумиром, но он мне нравился, когда ему лет было 20, когда он вот появился в «Спартаке» вместе с Прудником, еще одна, да, фамилия, которую я скажу из шара этих, где лежат имена и фамилии самых бессмысленных русских футболистов. Да, когда они просто появились вместе тогда, Прудников и Дзюба, и почему-то все тогда, ну, фанатели от Прудников, как от победителя там юношеского чемпионата Европы, а мне нравился Дзюба, я там какие-то посты делал на спорте тогда еще, будучи блогером.
И футболка у тебя даже была Дзюбо.
Да, футболка Дзюбо у меня была. Ну, потому что, ну, чем-то, я не знаю даже чем, вот я про это я вам как бы, это случайное сейчас воспоминание, я про это не готовился, но... Такое, может быть, я даже не знаю, тупо потому, что он Артём, и я Артём, я не знаю, почему мне понравилось. Ну, просто он мне, возможно, когда сравнивал с Прудником, Прудников просто, ну, деревянное дерево. У Дзюбы даже тогда была какая-то техника, мне это, ну, нравилось, что он какие-то там пасуется, и что его все не любят, я буду любить Дзюбу. И так вот, ну, лет 5 я любил до его там это спичи про Эмери, и... Ну, дальше я к нему относился нейтрально. И сейчас, когда вот год назад все стали от него, ну, дико фанатеть. У меня тоже такое возникло чувство, блин, почему сейчас? Почему сейчас все начали любить Дзюбу? Виталик, ты там просто кинул целый список, вернее, ну, кумиров или людей, которые на тебя повлияли, я даже не знаю, с кого начать. У тебя там был записан как Гус Хидинг, твой кумир. Почему, почему он, на что он повлиял в твоей жизни?
Я бы сказал, что я тут оказался в роли игрока сборной России, потому что Хидинг был первым, наверное, человеком, который показал и мне, и всем остальным, мне кажется, в России, насколько внутренне свободным может быть человек, насколько можно жить за пределами каких-то устоявшихся рамок и сколько всего классного за этими пределами можно сделать. Я чудесно помню самое первое вообще впечатление от Хидинга, то, что он, по-моему, в первый раз, когда он очутился в Москве и подписывал официальный контракт, он приехал в оранжевых штанах. И прям выходил из аэропорта, и какие-то угрюмые дяди в серых костюмах его встречают, а Хидинг идет, улыбается в апельсиновых штанах.
Кстати, да, вот я, сорян, я недавно вспоминал, я почему-то тогда не думал про эти штаны, что, ну, почему, вернее, я думал, почему так все обращают внимание на штаны, и только потом я, ну, понял, что ведь, ну, реально необычно. Я вспомнил свою историю, когда я в 10 классе пришел в школу в коричневых штанах спортивных, и мне было просто дико неудобно. Мне казалось, что все на меня смотрят. Почему у меня спортивные штаны Adidas не черные, полоску, а коричневые.
Но вот на этом месте ребята чувствуют дикую просто несправедливость, потому что Виталий, один из первых кумиров, появился в таком уже более сознательном возрасте, да? То есть у него уже то есть у тебя уже сознание шире, и у тебя не такое примитивное было, как у меня, типа, о, я почитал книгу про Оуэна, я буду играть как он, да?
Ну, при этом оно было недостаточно расширенным, чтобы я относился к апельсиновым штанам как к чему-то обычному. Для меня, как бы, в тот момент это тоже было что-то запредельное, и с этого, собственно, все для меня и началось, и я следил за Хидингом просто в космическом режиме. Я мечтал оказаться там на какой-нибудь открытой тренировке сборной, чтобы посмотреть и убедиться, что действительно реальный человек. И, ну, я на самом деле до сих пор убежден, что если бы его там слушали чуть лучше, если бы все делали то, что он предлагал, то, ну, сейчас бы мы находились в совершенно другой стране с точки зрения спорта и футбола. Поэтому Хидинг действительно был первым, кто показал, что рамки можно раздвигать и вообще не париться по этому поводу, и не обязательно смотреть на человека в коричневых спортивных штанах как-то иначе, чем на человека в черных.
Ну, Артём, раз уж мы заговорили о штанах, может быть, ты расскажешь, кто надоумил тебя надеть в свою школу штанцы с коричневой полоской, и связано это как-то с твоими кумирами, не знаю, детства, юности и вообще.
Самая странная подводка, которую я слышал. Но нет, штаны я надел просто потому, что, ну, откуда-то они появились, я не знаю, кто-то мне их от чьих-то родственников пришли, они, по-моему, они, ну, не, они были свежими, никто их не носил, но это никак не связано там с кумирами. Но для моим кумиром, когда вот мы думал на эту тему, и, наверное, чуть ли не единственным, я осознал, что был Дмитрий Сычев, к таким уже более осознанным, человеком, с которого какие-то брал там, ну, не знаю, сравнивал себя и брал примеры. Потому что те же, да, Батистута и Баджи — это такие просто где-то фигуры где-то наверху, которых ты, тебе нравится, как они звучат. А Сычев, это был, да, 2002 год, когда он появился в «Спартаке», ну, я, да, болел за «Спартак», и для меня было просто полным таким шоком понять, что в «Спартаке», может быть, ну, перейдет человек из Тамбова, ну, потому что я жил, да, в Тамбовской области, а «Спартак», ну, всегда я болел, понятно, за «Спартак» последние, там, лет пять, и казалось, что, ну, вот, люди там в этом, в моей любимой команде просто, ну, откуда-то приходят, они где-то вот там варятся в каком-то вот их там академии, котле, и потом просто приходят, и что они, ну, как бы не связаны со мной никак, а когда я узнал, там, где-то читал в «Спортэкспрессах», что что за «Спартак» на Кубке Содружества забивает в каждом матче 18-летний парень, который приехал из команды «Спартак Тамбов», я так, вау. И, естественно, ну, спроецировал его на себя. Ну, наверное, потому что тоже хотелось когда-то там, сколько мне было, 13 лет, тоже хотелось каким-то образом там выбраться из Тамбовской области. Там. Тогда это было вот прямо максимально светлые чувства эти полгода, когда он играл в «Спартаке» и в сборной России, потому что он, ну, поехал на чемпионат мира 2002 года. И, ну, единственное, что мы помним оттуда, это слезы Сычева. Ну, я, по-моему, с ним не плакал, но тоже прям такие были очень, ну, светлые чувства. Я с ним собирал все вот эти вот какие-то вырезки, которые у меня были там в «Спортэкспрессе». И электронная газета когда-то тоже-то выходила. Сохранял страницы все в специальную папку на компе, да, там, ну, все что угодно с ним, там, его сравнивают там с Папеном, французским футболистом, я так круто, я знать не знаю, кто такой Папен, но все равно перечитываю и, ну, проецирую максимально на себя. Еще есть у меня максимально странная история, связанная с Сычевым, и я, как говорил, сохранял фотографии и статьи. Забудем о Сычеве. Сейчас начало будет максимально другим, не связанным с футболом. Тоже где-то вот в 2004-2005 году бабушка мне внезапно, нас с братом, попросила отретушировать фотографию. И старую там где-то начало века, то ли с ее тетей и дядей, то ли с ее бабкой и с дедом. Но она была очень, ну, так себе качество. Там где-то были, типа, опять же, полоски, пятна. Ну, это так как... Там я, да, я же программист, и мой брат, мы должны были это исправить. Но мы не особенно шарили в фотошопе тогда, в начале 2000-х, в середине 2000-х. Мы каким-то образом там пытались убирать, и там было лицо у одной из женщины замазано плохо, там были плохо видны глаза различимы. Ну что мы сделали с Егором? Мы открыли мою папку с фотографиями Дмитрия Сычева и взяли, ну, скопировали его глаза, перенесли на фотографию вот этой бабки с дедом. Я, да, забыл сказать самое важное, что вот эта фотография требовалась бабушке, чтобы затем распечатать и повесить на кладбище. Ну, эта фотка не висела, сразу скажу, потому что конечный результат не удовлетворил бабушку, когда мы принесли ей фотографию, где, ну, на лице ее родственника были глаза Дмитрия Сычева. Ну, черно-белые, естественно, уже не цветные, мы же соображаем что-то в фотошопе, да. И вот даже таким образом, да, Сычев чуть-чуть было не оказался просто увековечен на памятнике моей семье. Вот. Ну, если вернуться опять же к футболу, то...
Да, мне кажется, не надо, не стоит возвращаться, правда.
Ну да, опять же, потом начался переход Сычева из «Спартака» там опять же в «Марсель» и дальше в «Локомотив». И я, в принципе, все это время следил за ним. Он уже не был как таковым там суперкумиром, как в 2002 году. Но все равно я следил и, ну, радовался за него. Но в середине карьеры произошел надлом, когда вот у него не пошло после травмы, вот несколько сезонов он поиграл, и дальше вот начался с ним, с развитием интернета, максимальный стёб. И я вот некоторое время, конечно, держался, но вот через год-два вот этого его плохих сезонов я стал, по-моему, тоже вот как-то подстёбывать его в интернете, делать фотожабы, но уже спортивные, да. Да, тоже потом думал, что это было предательство, или я просто перестал себя с ним ассоциировать. Там тогда с ним появились, ну, новости, что он там ходит на какие-то там тусовки, встречается с ведущей «Дома-2». И, наверное, я максимально стал... Ну, уже мне перестал ассоциировать себя с ним. Да и сам я уже, по-моему, в те года, это какой-то 2005-2006, я уже и не думал, что каким-то образом буду чуть-чуть в Москве и пойду по стопам Сычева. То есть, ну, это просто вот он... сыграл определенную роль вот, наверное, в первой половине своей карьеры, и потом я подзабил на него и даже немножко стебал. До сих пор мне стыдно за это. Виталик писал, что тебе тоже было стыдно за какую-то строчку в тексте о своем еще одном, самом большом кумире. Мне вот прям даже хочется узнать, что это за строчка была и кто это был.
Да, это был Андрей Аршавин, и... Я, на самом деле, очень люблю распинаться о том, как же игра в Мариборе испортила мне жизнь, но я думаю, что если бы Аршавин в том матче не участвовал, И если бы не влияние, которое эта игра оказала на его карьеру, мне было бы, наверное, гораздо спокойнее все это пережить, потому что Аршавин для меня всегда имел гигантское значение, и я был просто убит тем, как заканчивалась его карьера в Лондоне. И с одной стороны, я, конечно, понимал, что да, возраст, да, дикая конкуренция, да, суперсложно, мотивации уже, естественно, такой нет. Но я прекрасно помню историю с баром в Лондоне и с роликом, в котором он в этот бар пытался попасть. И вот это для меня было просто убийство. Я тотально не понимал, как можно было столько лет этого добиваться, столько лет к этому идти, чтобы потом вот так вот бездарно все закончить. И тогда я написал что-то в стиле... что никогда больше там, в России во дворах не будут дети играть с фамилией Аршавин на футболке, потому что он всех нас подвел. У меня, на самом деле, ушло прям много лет, наверное, года 2-3, чтобы как-то смириться с этим и осознать, что вообще произошло с ним, и как-то чуть-чуть, наверное, изменить свое мнение. Потому что... Аршавин для меня был, наверное, единственным человеком из тех, кто разговаривает на русском языке, который был прям моим большим ориентиром. Меня абсолютно восхищали его амбиции, меня восхищало его желание реализовать свой талант по полной программе, и особенно это было заметно, наверное, в сравнении с другими российскими игроками, типа там Романа Павлюченко, Юрия Жиркова и так далее, у которых тоже был гигантский талант, у которых были все шансы играть на каком-то запредельном уровне и сделать себе отличную карьеру в Англии или в каких-то других европейских лигах. Но, мне кажется, главная проблема заключалась в том, что их более-менее устраивал уровень, на котором они находились. И они никогда как-то не пытались чуть-чуть выше прыгнуть, чуть-чуть больше постараться и попытаться увидеть свой потолок, посмотреть максимально, на что они способны. И вот, мне кажется, у Аршавина это качество, которое, опять же, всегда меня восхищало, оно было на протяжении всей карьеры. Он всегда к этому шел. Именно это его заставило уехать из России, несмотря на то, что там у него были, не знаю, все причины остаться, его уговаривали все и так далее. И вот в тот момент мне было прямо очень тяжело осознать, что или у него это качество уже пропало, или просто что-то в нем изменилось. Но я не понимал, что произошло с человеком, который в 2009 году так хотел уехать, так стремился достичь своего потолка, а там спустя 4 года ничего этого мы уже не видели. И вот на это осознание у меня ушло много времени. Я понимаю, что даже если абстрагироваться от проблем, которые у него были там в семье, от ситуации в Арсенале, от всего остального, что ключевая штука — это все-таки мотивация, которую невероятно тяжело удерживать столько лет, если ты не Криштиану Роналду или кто-то еще, если ты обычный человек. Аршавин все же был скорее обычным человеком, просто очень крутым и талантливым. Но мотивация — это такая штука, которую... Ну, я не могу его как-то за это осуждать или критиковать. Я просто смирился, что у него было столько-то лет на топ-уровне, а потом это просто закончилось. Потому что даже мы, я думаю, знаем прекрасно, что одного даже маленького-маленького крошечного успеха, который другие даже не замечают, достаточно для того, чтобы какие-то проблемы с мотивацией возникли. И, скажем, у тебя отличный подкаст, который всем нравится, но потом проходит год, и ты ничего не делал, и объяснить ты это как-то логически не можешь. Просто почему-то так произошло, почему-то мотивация этой стала меньше. С Аршавиным именно это, видимо, произошло, и я, на самом деле, уже не обижаюсь на него абсолютно. Я максимально благодарен за те годы, которые он вдохновлял и меня, и всех остальных. И... увидеться с Аршавином, это, если честно, до сих пор, не знаю, одна из главных целей в моей жизни. Просто для того, чтобы сказать его спасибо и сказать, какой же он все-таки был крутой.
Знаешь, я уверен, что в 2008 году он тоже хотел оказаться в Барселоне и тоже в бутсах, да?
Блин, я хотел тоже похоже сказать.
Пошло чуть иначе, но перед... Да, я снова перебью Артема. И я правда помню... у тебя был потом про него какой-то текст, еще один, да, и там в комментариях тебе напомнили об этом вот тексте разочарования. Я помню, как ты отбивался от этого всего в комментариях, да, и я думаю, блин, для меня считалось открытием, что кто-то помнит твои тексты, думаю, офигеть, значит, Виталий такой значимый. Ну, тут у вас некоторые были такие исповеди, да, что мне реально как-то, у меня и сердце сжималось, да, и как-то грустно становилось, и я понял, что у меня расставание с кумиром получилось такое, довольно какое-то, ну, наверное, обыденное, да, потому что потом, например, тот же самый Оуэн вернулся в Англию, в Ньюкасл, за большие бабки, и мне как-то стало уже абсолютно параллельно, все равно, вот, с Роналду как бы тоже, ну, я дичайше его уважаю, но... Вот из-за армии фанатов, фаната как бы уже тяжело как-то себя, не знаю, держать поближе к нему, да. Но при этом у меня не было какого-то такого прям горького разочарования, чтобы я там как-то загонялся, плакал. Нет, вообще, то есть само собой проходило, наверное, как и со всеми влюбленностями.
Возвращаясь к Сычеву, ведь какое-то время, там где-то, когда ему 30 лет исполнилось, он просто пропал с радаров, его не было нигде.
Ну что значит пропал? Он играл в «Динамо Минск».
Да, кстати, я помню,
что... И, кстати, очень плохо было.
Ни одного гола, да. Я потом посмотрел по Википедии, что, оказывается, он там то ли за Гжитпессой Динамо Минск сыграл больше, чем за Спартак там.
Серьезно?
Да-да-да, реально. Там за Спартак он сыграл буквально 16 матчей, что ли. Вот. Ну и он пропал, я совсем позабыл про него. Хотя поначалу тоже периодически следил, там, что у него с Динамо Минск происходит. Но вот сколько-то год-два назад он... возник откуда-то.
И внезапно оказался очень приятным.
Ну да, приятным челом таким оказался. Он, что он там, сейчас он ведет свой подкаст, потом пьет китайский чай.
То есть мы сейчас хвалим конкурента, да?
Прямые конкуренты, да.
Да-да-да, причем я такой, воу, я веду подкаст, и я...
Все-таки ваши дороги сошлись.
Да-да-да, мне осталось только серфить, потому что он... Я посмотрел, третье, чем он занимается в своей жизни, это серфит. Ну, здесь вот, да, в Тамбове пока с этим. Я должен сам организовать вот этот серф-клуб на реке. На реке Студенец.
Опять-таки, возвращаюсь, я реально обожаю, что Артём, каждый его подкаст — это какая-то энциклопедия русской про этой провинции, да?
Ну и вот, да, когда нам, сейчас нам, давно уже там не 14 лет и не 9, как-то был Никите в истории с Оуэном. Сейчас, вот когда нам почти по тридцатник, ну кому-то, окей, почти по тридцатник, а мне уже за тридцатник. Если сейчас у нас такие люди, как кумиры, и вообще это нормально там в наше время иметь кумиров, потому что, ну, по себе я понимаю, что у меня таких нет, но определенно я каким-то образом там бессознательно, сознательно подсматриваю что-то у людей, там какую-то черту, отношение к жизни или там ход мыслей, и пытаюсь копировать это. Но это тоже происходит иногда сознательно, иногда бессознательно. Иногда получается, иногда нет. И видно, как вот у меня, например, меняются ценности. Это я уже в серьезную сторону пошел. Например, вот когда я когда делал летом этот очередной пост, где они сейчас, там было что-то про Яруна Верховина, но полного вратаря из Аякса. Ага. Ну, что мы знаем про этого вратаря, если я правильно произношу фамилию, потому что вдруг я, блин, неправильно написал и сейчас все испортил. Но что он просто был толстячком, и все над ним смеялись. Ну, а сейчас я посмотрел ему там, ну, под 40 лет, он сделал, ну, занимается чем-то вроде благотворительности. Он сделал детскую площадку для детей, но в которой работают тоже подростки с каким-то там нарушением. Uh-huh. Он дал им как бы работу с помощью вот своей детской площадки. Ну и я так, воу, ну, очень неожиданно было, потому что обычно ты, когда вот делаешь эти «Где они сейчас», это такая монотонная работа, ты даже, ну, кто-то там комментирует, кто-то тренирует, кто-то обанкротился, кто-то, как Алексей Бугаев, где-то там занимается перевозкой макулатуры и спился. А вот Юрий Верховен внезапно просто вот раз так, человек, на котором мы смеялись, он, ну, занимается таким действительно важным делом, и прям вот меня это зацепило, я вот этот, ну, в тот день, по крайней мере, я думал, что, блин, круто, очень бы, ну, не то чтобы хотел сделать что-то подобное, но, наверное, хотелось бы какую-то приносить пользу людям, и мне вот эта вот история зацепила.
Да, Виталий, а вот меня уже не знаю, сколько мы записываемся. Уже, может, минут 40 в голове сидит один и тот же вопрос. Скажи, а тебя немножко как-то, ну, не задевает, не знаю, ты не переживаешь из-за того, что вот где-то кому-то подражая, ты, может быть, как-то теряешь или затеняешь это свое. Вот, например, то же самое в стиле письма.
Я, честно говоря, просто не уверен, что есть свое. Мне кажется, изначально я просто брал какие-то отдельные качества и кусочки из разных людей и пытался понять, что из этого мне подходит, с чем из этого я как-то сконнектиться могу, и в итоге как бы вот это и есть я теперь. Я не представляю, каким образом все это можно делить. Например, опять же, я понимаю, насколько странно это может звучать, что там один из телеведущих мог повлиять на меня в России внезапно каким-то большим образом. Но я, например, чудесно помню, как в каком-нибудь 9 классе мои взгляды и принципы и ценности отличались настолько от сегодняшних, насколько это в принципе возможно. Скажем, моя любимая тема, я, например, совершенно не понимал, почему там быть геем — это нормально. Я не понимал, почему там к людям, не знаю, другой расы можно относиться не снисходительно.
Слушай.
Нормально. И ты понимаешь, все эти ценности, откуда я их мог взять в России? Наверное, если бы у меня был какой-нибудь отец, который работал дипломатом и целыми днями разъезжал по миру, я бы мог взять и посмотреть это у него. Наверное, если бы в России были более качественные люди в публичном пространстве, которые не боялись бы высказывать свое мнение и не находились бы в тех рамках, которые разбивал Гус Хиддинг апельсиновыми штанами, я бы мог посмотреть это у них. К сожалению, в тот момент в России и там, в своем окружении я не видел людей, которые могли бы мне объяснить это все, рассказать, как может быть и почему это мне это ничего страшного. И вот каким-то чудом этим человеком оказался Дэвид Леттерман. Наверняка им мог бы оказаться там кто угодно другой, просто так случайно получилось, что это был он.
Знаете, есть такой закон в интернете, что любую дискуссию рано или поздно сведут к упоминанию Гитлера, да? То же самое, мне кажется, можно запускать закон Суворова, что все подкасты, о чем бы они вообще ни были, да, рано или поздно сведутся к геям. Даже не знаю.
Ну, слушай, нам нужно чуть-чуть оттенять чем-то энциклопедию русской провинции. Мне кажется, это лучший просто антипод, который можно найти.
Ага, ну как будто да. Ты сказал так, как будто я сейчас вообще противник геев и такой. Фу, гей, нет.
Я вообще об этом подумал вот сегодня, за пару часов до записи, что по сути, и вот опять-таки мы перескакиваем к теме, что ты где-то что-то подсматриваешь и пытаешься, если что-то хорошее, как-то к себе, знаю, перетащить, да? По сути, вот все мои какие-то, не знаю, вот хорошие друзья, приятели, какие-то... Нет, я не скажу слово коллеги. Они во многом мои кумиры. То есть и у Артёма, и у Виталия, у Вадима, у Вани, у Димы я у всех что-то как-то подсматривал, и какие-то черты характера меня восхищают, это абсолютно. Там, вот если открыть, скажем, сейчас, с кем я общался там в Телеграме, последний список, не знаю, там человек 8, да, у всех у них я пытаюсь что-то как-то хорошее взять. И, может быть, если у меня нет какого-то одного прям кумира, да, такого концентрированного, то, может быть, если это как-то все размыто по тем... с кем я общаюсь, с кем я восхищаюсь, я, в принципе, не против такой комбинации, вполне. То есть все мои друзья и приятели хорошие, ну, в каком-то плане все мои кумиры. Фух, ребята, действительно, то уже позабытое ощущение, когда все-таки взяли, договорились и действительно записали подкаст. Не знаю, каждая этого судьба в плане монтажа, если Виталий не забьет, то вы все это услышите. Вот, и действительно, спасибо большое, что дослушали. Главное, наверное, моя просьба, не отписывайтесь от нас, мы будем продолжать. Надеюсь, этот год пускай будет нашим творческим отпуском, но мы вернулись, и мы будем выкладывать везде, будем везде бомбить. Это называется в Твиттере, просто выложим скромный твит про подкаст. И поэтому, если вы все это поддержите, если вы поставите хорошую оценку, и если вы расскажете каким-нибудь своим приятелям, скажете, вот там те ребята, они вернулись, вау, это клево. Мы будем очень рады, и нам будет приятно. Спасибо большое, до свидания.